Итак, текст Священного Писания для нас, который предлагается сегодня, Матфея, 21 глава, с 33 стиха. 21 глава, с 33 стиха. «Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башни, отдал его виноградарям, отлучился. И когда приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он с ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». Схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет господин, или хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеи все предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит». И слышавши притчи его, первосвященники, фарисеи, поняли, что он говорит о них, и старались схватить его, но боялись народа, потому что его почитали за пророка. Итак, опять мы прочитали притчу. Божье долготерпение, человеческая безответственность. Вот что мы видим здесь. Много было притч, сказано Господом. Многие из них мы читали, вникали. Много еще мы будем читать. Детализировать. Мы никогда притчи не детализируем, потому что в притче нам нужно увидеть и осознать главное направление, главную мысль, что Господь хочет сказать. Однако в этой притче мы должны обратить внимание на некоторые детали, вернее, разделы этой притчи. Хозяин виноградника, виноградари и, наконец, сын хозяина виноградаря. Какая истина здесь предлагается Господом для нас? Наш Господь очень долготерпеливый, очень добрый и милостивый. Но, однако, Он является Господом строго взыскивающим в одинаковой степени. Как бы виноградари не вели себя, что бы они ни делали, сколько бы слуг Господних они не убили, возмездие в конце концов придет. Итак, посмотрите. Первое. Хозяин виноградника. Как вы думаете, кто это? Бог. Бог. Так вот, посмотрите, как он печется о своем винограднике. Куда были найняты виноградари? Полное и абсолютное устройство. Посмотрите, полная упорядоченность. Какая привилегия и какая честь трудиться в Божьем винограднике. Смотрите, он сам насадил этот виноградник, мы не насаждали и не насаждаем. Он насаждает, он спасает и вводит в этот виноградник. Сам Господь. Он обнес виноградник свой оградой, он выкопал точило, он построил башню. Им нужно было только трудиться именно в этом винограднике, то есть его обрабатывать, возделывать и плоды отдавать хозяину виноградаря. Бог удивителен, действительно, невероятно. Заметьте еще одну особенность. Он не стоит над душой виноградарев и не говорит: так, делай то или делай то. Он нанял, потому что он знает, раз он нанимает свой виноградник, виноградари, то они знают, в чем состоит служение в Божьем винограднике, и он им доверяет. Это удивительно. Доверяет. Нам нужно научиться этому качеству нашего Господа – доверять другим людям. Посмотрите еще что-то. Он добрый, ведь он мог бы с первого раза, как только его первых слуг убили, он мог бы прийти и наказать виноградарев, но он этого не делает. Интересно. Наказать злодеев, но он, а вместо наказания он берет и посылает еще больше туда слуг. Может быть, он думает, для него эти были не совсем авторитетны для этих виноградарей. Так он посылает еще большую делегацию. И что? Его требования не были жестокими, абсолютно нет. Он не требовал сверх меры, нисколько. Возможно ли еще более разумное и справедливое требование, которое оказывал хозяин виноградника к виноградарям? Нет. Наконец, он посылает своего сына. Невероятно. Невероятно. Так вот, вот что он делает. Так вот, посмотрите-ка, да, первую группу убили, вторую группу убили. Хозяин посылает своего сына. Он взывает к их благоразумию. Посмотрите, наконец послал с ним, к ним сына, говоря, может быть, постыдятся. Взывает к благоразумию. То есть он готов им был простить убийство его слуг, если бы они в действительности оказали благоразумие. Наконец, смотрите, следующее, его долготерпение нисколько не подавляет его справедливости. Будет суд, будет суд. Есть люди, которые отвергают Божью благодать. Выход один для тех людей, которые отвергают Божью благодать. Какой? Возмездие, расплата будет ужасная для людей, отвергающих Его благодать. Пусть злодеи, клеветники, убийцы, как бы они ни распоясывались, как бы они высоко ни носились, милые мои, беззаконники и все, они не могут рассчитывать на бесконечное бездействие Бога. Да, им кажется, что Бога нету, смотри, они творят беззаконие, они что хотят, делают и все, но это не говорит о том, что Бог бездейственен. Он управляет вселенной, он держит все в своей руке, и его бездействие есть не что иное, как призыв покаяться в этих людях, призыв обратиться. Он взывает к их благоразумию, прекратите, наконец, прекратите, покайтесь, Почему? Потому что будет возмездие. Для этих людей Божий суд не дремлет. Он придет, он отнимет у них виноградник. Вот оно, самое суровое возмездие. Когда он отнимет этот виноградник, отдаст другие. То есть теперь абсолютно бесполезной станет жизнь виноградаря. То есть дальнейшая жизнь этого человека не представляет никакой ценности. Сруби эту смоковницу, все, никакой плоды не приносит, ничего. То есть абсолютно бесцельная жизнь. Такие люди недостойны больше занимать место под солнцем. Где их место? В узы вечного мрака, озеро огненное. Вот где место этих непотребных людей. Итак, второе. Что нам показывает эта притча? Виноградарь, он говорит о людях. Правда, вы могли бы сказать, что здесь еще есть одна категория людей, это слуги, которых посылал хозяин. Но это совсем другая группа людей, и поэтому они здесь показаны для той цели, чтобы нам лучше увидеть, как второстепенная деталь, которая показывает лучше, насколько добр и милосерд наш Господь, и насколько жестокие были эти виноградари. Так вот, посмотрите, какое поле досталось им для служения этим виноградарям? Какой труд они должны были совершать? Непосильный? Самый посильный труд. Кто им угрожал? Абсолютно никто. Благоустроенный виноградник. Им ни о чем не нужно было заботиться. Ни о чем. Они были обеспокоены абсолютно, абсолютно. Ни о чем не надо беспокоиться. Вы помните, когда фараон... Когда были евреи в египетском плену, он их загружал настолько непосильной работой, потому что он хотел их истребить. И потом уже, когда пришел Моисей и Аарон, он вообще сказал, пускай и солому идут себе и заготавливают, потому что они праздны. Бог никогда так не делает и не загружает своих слуг, которые трудятся в его винограднике. Они имели абсолютную свободу труда, абсолютную свободу служения в этом винограднике. Но беда вот в чем, что когда Бог дает абсолютную свободу, эта свобода чем-то ограничена была. Что ограничивало свободу виноградарей? Забор, который был вокруг виноградника, ограда. В этом случае они были свободны. Но, говорит хозяин, только бы свобода ваша не послужила поводом к угождению плоти. Вот оно что. Чтобы свобода ваша не послужила. Эти люди были наделены способностью трудиться, но только в винограднике. И потому их свобода и свои способности они могли реализовать только именно в этом месте. Так вот, дорогие мои, что ж получилось? Наконец-то он может реализовать себя. Но вместо того, чтобы реализовать свою свободу для пользы Царства Небесного, чтобы реализовать свою свободу в действительности в служении, в труде на ниве Господней, они решили использовать эту свободу исключительно для себя. Они делают то, что противоестественно, ведь они наняты для того, чтобы трудиться для хозяина, для Бога. Но, к сожалению, эти люди решили, что он их нанял для того, чтобы они могли себя реализовать. Так вот, так точно и виноградники. Хотя они призваны трудиться в винограде и давать плоды для хозяина, но они решили это сделать для себя. То есть для личной выгоды, для личной пользы. То есть свою свободу и свои способности они использовали совсем в другом направлении. Вот беда многих христиан. В действительности Господь наделяет многими талантами, многими способностями, но беда в том, что эти таланты, эти способности, эти виноградари современные, они используют их исключительно в корыстных целях. И это является противоестественным. Это неестественное положение. Так вот, посмотрите, убил слуг, они дальше продолжают убивать, они убили слуг. Один грех всегда порождает несколько последующих грехов. Это как цепная реакция в атомном реакторе. Как только один нейтрон пораженный, он сразу разлетается и сразу несколько других поражает. И это цепная реакция. Вот так точно падение человека, вот так точно грех. Один маленький грех, и он сразу за собой влечет массу других грехов. И в конце концов они убивают сына. Вот как оно получилось. Так вот, третья группа людей, или здесь один человек, это сын хозяина. Никто иной, как Божий Сын, Господь наш Иисус Христос. Заметьте, что они уразумели. Посмотрите, и так Господь спрашивает, хорошо, вы меня слушали внимательно? Да, они говорят, мы внимательно тебя слушали. Так вот, как вы думаете, что сделает хозяин дома? Они тут же говорят, этих злодеев предай злой смерти. То есть они подписали себе смертный приговор. Как Давид когда-то сказал, достоин смерти этот человек. Так и здесь. Вот оно, Сын Божий, он сын этого хозяина виноградного. Ни в одной притче, сколько притч сказал наш Господь, нету, не видно с такой ясностью, чтобы был назван Спаситель Иисус Христос, Сын Божий. То есть здесь говорится о Его уникальности именно в этой притче. Так вот. Отвержение строителями камня – это то же самое, что убийство Господа Иисуса Христа. Так вот, даже отвержение Христа иудеями произошло по изволению Божьему. Бог показывает именно, что если бы в этом не было Его изволения, они бы никогда бы не могли бы этого сделали. Он глава. Так вот, дорогие мои, при первом же насаждении Израиля в Ханаане, падение язычников послужило славой для Израиля, когда Бог вводил Израиля в землю обетованную. Теперь мы видим наоборот. Теперь падение Израиля – богатство для язычников. Благодаря их падению мы имеем теперь спасение. Камень, который отвергли строители, так тут и написано. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Итак, заканчивая тот притчу, смотрите. «И слышавшие притчи его первосвященники и фарисеи поняли, что он говорит о них». Но заметьте, что они сразу заметили и поняли, что они поняли беззаконие и злодейство этих виноградарей. И они вынесли ему, им этот приговор. Что Господь хочет сказать нам сегодня? Многие люди очень легко предсказывают последствия греховных поступков других людей, но никогда себе не делают вывода своих согрешений и своих греховных поступков. Смотрите, вместо того, они хорошо поняли, все, да, они поняли, что это виноградари, это злодеи, они достойны смерти, все. Но вместо того, чтобы, как они уразумели и осознать свой грех, то, что они делают, и покаяться, вместо этого они дальше что делают? Они старались схватить Иисуса и убить Его. А ведь только что Господь говорит, посылаю к ним сына своего, хозяин говорит, может быть, постыдятся, взывает к их благоразумию, милый мой, никогда вы не ждите благоразумия от отступников. Это то, чего у них нету и не может быть. Никогда ни один нечестивец не отличался благоразумием. И тем не менее Господь взывает к их благоразумию. Может быть, может быть. Итак, дорогие мои, безответственность влечет за собой возмездие. Таков Божий закон. Поэтому пусть злодеи, лицемеры, лжецы и тому подобное не рассчитывают, что им сойдет с рук их беззаконие. Никогда. Никогда. За все придется рассчитываться. И поэтому, дорогие мои, да, мы дети Божии, как брат только что сказал, мы уже дети Божии, так оно и есть. И Господь нам открывает чудные свои тайны. Он любвеобильный, Он долготерпеливый, Он многомилостивый. Но знаете, что псалмопевец говорит, Он Бог каждый день строго взыскивающий. И никогда никакое беззаконие, никогда никакой грех не проходит бесследно для Его народа. К этому сегодня призывает и говорит нас Слово Божие, чтобы мы относились самым серьезным образом к тому, что говорит Господь, тому, что повелевает нам Господь. Своеволие в винограднике не допускается. Мы должны делать, трудиться и служить исключительно для славы нашего Господа, но не для себя, для Его славы. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, мы так благодарны Тебе, Господи, мы так благодарны Тебе, я так благодарю Тебя, Господи, за Твое долготерпение, за Твое милосердие, которое каждый день обновляется над нами, Господи. Ты каждый день обращаешься к нам, Ты каждый день говоришь нам, Господи, как часто мы используем эту свободу, свободу не для славы Твоего имени, не для расширения Царствия Твоего здесь на земле, а используем свободу в личных, корыстных целях. Господи, прости нас за это. Ты видишь, что мы сегодня охвачены этим. Прошу Тебя милости и прощения, Господи, чтобы Ты, как этот хозяин, продлил Твое милосердие, чтобы никого из членов нашей церкви не коснулось этот ужасный приговор, что его жизнь станет непотребной, бесполезной, никому не нужной, как та смоковница, которой Ты сказал, сруби ее, бесполезно, она не приносит плода. О, Господи, сохрани нас от этого, сохрани. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и помоги нам трудиться в винограднике Твоем, так как в действительности должны трудиться Твои слуги, Твои виноградари. Господи, чтобы в действительности, придя перед лице Твое, каждый из нас мог услышать слова «добрый и верный раб». В малом Ты был верен, над многим Тебя поставлю. О, Господи, помоги нам в этом. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, я прошу Тебя за тех, кто сегодня отсутствует. Ты знаешь, где они находятся, Господи. Посети их Твоей благодатью, я молю Тебя. Я молю особенности за больных нашей церкви. Каждого из них посети, Господи. Ты их всех знаешь поименно. Но сейчас я прошу Тебя особенности за сестру Анну Анисимову, чтобы Ты явил также. И для нее Твою милость и через руки врачей мог проявить Твое милосердие и долготерпение. А также я прошу Тебя за нашу сестру Сусану, Господи. Мы не знаем, почему Ты допустил и такие ужасные боли в ее плоти, Господи. Но я прошу, будь милостив к ней. Также у врачу и исцели, как только Ты можешь это делать. Я прошу Тебя также за тех, которые сейчас не находятся вместе с нами далеко, от церкви, от дома, как находится брат и сестра Барканов там, в Украине, как Таня наша находится также там, в Европе, также как сестра Люси в Аргентине находится. Господи, благослови их всех, где они находятся, чтобы их пребывание там в действительности было славой для Тебя и в благословение для всех, кто будет с ними видеться и встречаться. А также дай в полном благополучии каждому из них вернуться домой. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.